и компания RTVI представляют программу «Кейс». Кейс.
Сегодня программа «Кейс». Здравствуйте, дорогие друзья. В студии Матвей Гонопольский. Напоминаю, «Кейс» — три истории. И мы с вами анализируем эти истории, приговоры по этим историям. Вы звоните по телефону 363-3659 или отправляете смс-сообщение +7 985 970 45 45 и высказывайте свое мнение. Потому что главное в этой передаче понять, да, закон восторжествовал, как считают те, кто вынес решение, но насколько решение справедливо. Сегодня мне помогает один из лучших. Это Юрий Кабаладзе. Здравствуйте, Юрий.
Лучше.
Добрый день. И у него есть официальное заявление вначале. Пожалуйста.
Да, я очень переживаю за эту передачу. Вот в прошлый раз кто у тебя был экспертом?
Я не хочу даже называть имя этого человека, о котором хотелось бы забыть. Это Виталий Демарский, известный
Приходят
журналист.
Приходят неквалифицированные люди.
Да, был Алексей Венедиктов,
пользуясь,
был
да,
Юлий Гусман.
Да. Пользуясь их некомпетентностью, так, ты навязываешь радиослушателям и телезрителям ложные ценности.
Так.
Я очень переживаю.
Да.
Я считаю, что когда я не могу приходить в передачу, ее просто не надо проводить.
А что ставить в этот кусок времени?
Ну, какую-нибудь музыкальную, развлекательную программу.
Ты позволишь мне, я буду сольники исполнять?
Давай. Это будет лучше, чем то, что вы творите.
Под фонограмму сливок.
Да.
Договорились?
Сливки, виагры там.
Значит, друзья, сегодня абсолютная передача. Понимаете, да? Как один, помнишь, написал стихи и сказал, я закрыл любовь. То есть... Просто образцово-показательное. Каждое слово внимаем. Но до того, как мы будем внимать мнению нашего великого Юрия Кабаладзе, который неизвестно как и сколько проплатил, чтобы оказаться в этой передаче, чтобы покрасоваться перед вами.
Это будет особый кейс.
Особый кейс. Мы рассмотрим твой случай. Да, действительно. Значит, мы с вами переходим к первому делу. И как мне неудобно его называть, суть вы поймете прямо из...
Текста
и из звука, и из картинки. Он про одного нехорошего человека. Внимание на экран и внимание, слушайте радиоприемник. Поехали.
Итальянский суд смягчил приговор 34-летнему мужчине, осужденному за совращение малолетней, после того, как девочка призналась, что любит его. 34-летний мясник из города Виченца Антонио Ди Паскали 4 года назад завел роман с 13-летней девочкой. Они долго обменивались любовными смс-ками, а потом вступили в половые отношения. Когда родители девочки об этом узнали, они обратились в полицию, и Ди Паскали был арестован. По итальянским законам ему грозило до 12 лет тюремного заключения. Однако сама девочка заявила, что вступала в связь с ним по своей воле и призналась, что безумно любит Ди Паскали. На судебном процессе она рассказала, что арест возлюбленного для нее трагедия. В результате суд Виченцы согласился с доводами адвокатов, утверждавших, что девочка давала согласие на все действия их подзащитного, и смягчил приговор. Антонио Ди Паскали получил 1 год и 4 месяца тюрьмы, да и то этот срок, скорее всего, будет заменен на условный по амнистии. Многим итальянцам эта история не показалась трогательной и вызвала волну возмущения. Ассоциация по защите прав несовершеннолетних назвала решение отвратительным и напомнила, что закон должен охранять детей, слишком незрелых для того, чтобы принимать самим решения.
Я хочу сказать, что это фантастическая история.
Можно сразу следующий кейс рассмотрим? Да?
То есть этот не будем рассматривать?
Не будем.
Нет, будем в нем разбираться, потому что нужно понять, что такое гуманизм, что такое... Знаешь, а что такое любовь? Вот тебе экстраполяция любви на решение итальянского суда. Значит, я напоминаю, вы уже можете звонить 363-3659. Я напоминаю, что, значит, ему 34, ей 13.
А сколько было Джульетте?
Это у малоизвестного этого писателя, как его фамилия, да?
Англичанин.
А для чего ты меня сейчас это спрашиваешь?
Мне просто интересно. Не сбить, просто 13 лет, по-моему.
Слушай, там был уголовный кодекс?
Был, конечно, нравственно, по крайней мере.
А, нравственно.
Никто же их не осудил.
Действительно, никто их не осудил.
Ну, правда, он был помладше.
Ну, там тоже были некоторые проблемы. Тем более, профессия хорошая, мясник. Значит, смотрите, напоминаю, смягчил приговор, он получил 1 год и 4 месяца тюрьмы, да и этот срок, скорее всего, будет заменен на условный по амнистии. Значит, мы делаем так. В первом деле сначала ты высказываешь свое мнение, радиослушатели и телезрители спорят с тобой, И после этого голосования. Поехали.
Ты знаешь, я действительно растерян.
Извини, я сформулирую вопрос, я забыл. Справедливо ли смягчение приговора? Поехали. Давай.
Ну, справедливо, все-таки справедливо. Все согласны, никто никого не принуждал, насилия не было. Потом я вчитывался в текст, тогда, когда они познакомились, ей было 13, а когда все случилось, ей было уже, наверное, 17. Угу. Плюс она сама как бы просит и требует, и настаивает.
Говорит, что любовь, его любит, да? Да.
Очень запутанная история. С другой стороны, я и общественность понимаю итальянскую, возмущенную. У меня нет однозначного вот мнения, нет.
Вот если бы у нас это было в советские года, я понимал бы, почему она так поступила, за мясо.
Да.
Да, понимаешь, но тут Италия, не совсем понимаю. Да. Итак, ты на стороне суда, ты считаешь,
я
что справедливо смещение.
Да, смещение, я все-таки считаю, да.
363-3659, мы начинаем с тобой слушать звонки. Говорите, слушаем вас, добрый день, пожалуйста, представьтесь.
Здравствуйте, это Александр Саратова.
Александр Саратов, поехали.
Я согласен с Юрием Георгиевичем, абсолютно он прав. В том плане, что с 17 лет это случилось, уже половая жизнь началась. По ее согласию, а не по принуждению. Я считаю, что и по морали, и по закону, как бы совращение малолетних можно считать, основываясь на том, что есть факт принуждения в сексуальной жизни. Если бы человек сам этого хотел, если были какие-то отношения, продолжительные довольно-таки.
То есть вы считаете, извините, Саша, вы считаете, что вот если бы она сказала «нет», то тогда смертная казнь, да, а если она сказала «да», то, значит, то тогда все в порядке, да?
Нет, ну я против смертной казни вообще по всем.
Не, ну я условно, ну понятно, условно.
Ну, условно, да.
Угу. Потрясающе.
Лишить его должности мясника.
А?
Лишить его должности
мясника. Ножи отобрать. 363-3659. Боже мой, что я слышу? И от тебя, и от них. Да, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте, Виктор, Москва.
Виктор.
Смотрите, какая ситуация. Общество осудило поступок в связи только с тем, что действительно была связь между взрослым мужчиной и там, молодой девочкой. В связи с... При этом учли все обстоятельства и сместили приговор. То есть получилось Соломоново решение. С одной стороны приговор, а с другой стороны он очень мягкий. То есть все при своих остались, на самом деле.
Нет, а вы при чем остались? Вот вы, я вам задаю вопрос, тот, который у нас будет в голосовании. Справедливо ли смягчение приговора?
Да, справедливо.
Справедливо?
Да.
Третий телефонный звонок, и после этого я буду со всеми ругаться, объявлять бойкот, и
Бог знает, объявлять, что когда...
Слушаем вас, добрый день. Одну секунду, дальше послушать. Да, добрый
день. Меня зовут Алексей. Я против категорически этого решения, потому что я считаю, что в таком возрасте, когда девочке всего лишь 13 лет, ей можно внушить все, что угодно. То есть это тот возраст, который поддается самовнушению. Если принимается подобное решение, то это означает, что любой более-менее способный человек что-нибудь говорить, внушать другим, будет производить подобные моральные действия.
Вот я хотел бы, чтобы вы остались на линии, и вам что-то возразил жалкий Юрий Кабаладзе. Пожалуйста.
Посмотри, вот у тебя Британика, найди там Шекспира и вот Ромео и Джульетту. По-моему, ей было еще меньше, а няня ей говорила, когда та ей рассказывала своей любовной связи с Ромео, что знавала я им помоложе матерей.
Да.
Особенно в Италии, наверное, это не считается.
Если мы будем ориентироваться на худшие аморальные какие-то поступки, да тем более Ромео и Джульетту брать рассказ, то ничего из этого хорошего не выйдет. Но... Давайте ориентироваться на общепринятые нормы какие-то морали, а не то, что было где-то единично. Давайте возьмем еще тогда Древнюю Грецию, возьмем, какой у них тогда был образ жизни, и посмотрим.
Нет,
кстати, вы знаете, у них был хороший образ жизни.
Я с самого начала сказал, что я тоже в растерянности. У меня нет такого...
Можно я уберу твою растерянность?
Обязательного и решения.
Да, знавала я моложе матерей, но дело в том, что кого знавала эта девушка? Сколько ей было, когда у них началась связь? 13 лет, появился мужик, дал кусок мяса, вкусно покормил.
Я тебя прошу.
Дело не в этом. Ладно, подожди. Хорошо, да?
Да.
После этого сказал красивые слова, после этого между ними появилась связь, и она его любит. У меня вопрос. Она вообще кроме него кого-то знает? Мы этого не знаем, да?
Да.
Но любит.
Так.
Вот любит. Прямо вот невероятно, да?
Да.
И вот это дает тебе основание его простить?
Ну...
А то, что он нарушил закон? То, что он оказался обыкновенным педофилом?
А нарушил ли он закон?
Он нарушил закон.
Я говорю, я не знаю.
А почему общество тогда сделало закон... где вот где называется педофилия.
Ну, действительно, вот я эту лазейку, мне кажется, удачно нашел, что 13 лет у них началась переписка по СМС, угу. а 4 года эта связь продолжалась. Ей стало 17 лет. Вполне зрелый возраст. У нас, по-моему, 17 лет вообще расписывают людей, да?
Да.
Значит, хорошо, она принимала самостоятельное решение. Ну, я растерян, растерян.
Да, растерян. Знаю, ты да, и растерян.
Я растерян.
Ты, который я только... который да, сказал, да. что Гусман не тянет Венедикта в мало интересен, а Демарский проф не пригоден.
Ты мне сразу подсунул дело, где
я
сбит с толку.
Сбит с толку. Ну, сейчас нам все объяснят. Внимание, начинаем голосование. Вопрос, сейчас я открою. Вопрос очень простой. И звучит он следующим образом. Скажите мне, пожалуйста, сейчас, да, все работает. Итак. Справедливо ли смягчение приговора? Давай смотреть. Появилось на экране RTVI? Появилось. Справедливо ли смягчение приговора вот этому мяснику? Если вы считаете, что справедливо, набираете 660-01-13. Если считаете, что несправедливо, 660-01-14. Голосование началось.
Начался подсчет ваших голосов.
Пока ровно 50 на 50. Значит, идем дальше, принимаем звонки. Если тебе захочется что-то сказать свое оправдание перед тем, знаешь, как я заменю тебя Дымарским, я это сделаю. Сейчас, одну секунду, у нас звонок есть. Говорите.
Здравствуйте.
Здрасте.
Позвольте уточнить, так вот на момент связи было все же 13 или 17? От этого многое зависит.
По тексту 17.
17?
Нет, да. Здесь так, стоп, подождите. Дезинформация, потому что Кабаладзе, вы же знаете этого человека. Ни одному слову верить нельзя. Значит, смотрите, 4 года назад завел роман с 13-летней девочкой.
4 года
назад? Нет, это на момент суда, минуточку, это на момент суда.
Где это написано?
Читай внимательно. Осужденному за совращение малолетней после того, как девушка признала, что любит его. Дальше, читаем. 4 года назад завел роман с 13-летней девочкой. Они долго обменивались любовными смс-ками, а потом вступили в половые отношения. Значит, здесь не сказано точно, что это было, вот ей 17, выдали ей там сертификат, значит, того, что давно пора, и после этого, да, вот этого нет. И кроме того, по-моему, не знаю, это важно для вас?
Нет, ну это важно, безусловно. Просто если ей было 13 лет, то приговор совершенно справедлив и, может быть, даже как-то очень мягок был, даже изначальный. Вот, а если ей было 17, я просто вообще не понимаю, за что его судили.
Ну, так в том-то и дело.
Если ей было 13, то ему дали мало. Вот изначально ему дали просто мало. Во-первых, ребенок на самом деле никак не может принимать эти решения. И это еще даже не самое главное. Есть такое понятие даже в юриспруденции. Половая зрелость называется. 13 лет, и она еще, ну, наступает, может быть, у одного ребенка из тысячи.
Так. Значит, судя по тому... Я вас понял. Большое спасибо за ваш звонок. Значит, судя по тому, что они его судили, и мы видим, что итальянский суд смягчил приговор. Понятно, да? Значит, судить за связь 17-летней, тем более, да, Юра,
да.
с 27-летней, вряд ли они бы стали. Поэтому ясно, что связь там произошла до половой зрелости. Как там она считается по итальянским законам. Вообще там это чудовищное преступление, и там... поджаривают за это. Ну, хочешь узнать результаты голосования?
Ты знаешь, я даже готов поверить, что я проиграл.
Я тебе хочу
это
сказать...
Это не будет что так ты, обидно.
Что мы, во-первых, сейчас нажмем на стоп, голосование окончилось.
Так.
Эхо Москвы.
И, во-вторых, я хочу тебе сказать, что, о, пепел на мою голову, да. пепел Везувия, мы же да. про Италию, да. ты выиграл. Потому что 52,9% утверждают, что смягчение правильное. А 47,1% говорят, что неправильное, и это не погрешность.
Да, ну что же, я рад, что я выиграл, но сомнение у меня остается в своей правоте.
На кого тебя менять? На Гусмана, Венедиктова или Дымарского?
Ты специально, ты изощренно придумал самый сложный кейс из всех кейсов, которые мы рассматривали. Самый деликатный,
когда
самый
да.
ужасный.
Да, но другие...
Ты знал, ты специально, ты спровоцировал мое заявление.
Так.
И потом подсунул мне
это. Подсунул это дело. Ну что ж, давайте тогда перейдем к следующему делу, которое все расставит на свои места и снова сделает нашего дорогого Кабаладзе самым великим.
Так.
Эта история называется «Свадьба». Внимание на экран и слушайте радиоприемник. Поехали.
В США судят фотографа, отказавшегося снимать однополую свадьбу. Фирма Alien Photography отправила свою сотрудницу снимать свадебную церемонию. Однако Эллен Хью Дженнин, штатный фотограф компании, увидев, что речь идет о партнерах одного пола, отказалась работать, объяснив, что это противоречит ее религиозным убеждениям. Оскорбленные молодожены, которым испортили свадебную церемонию, обратились в суд штата Нью-Мексико с жалобой на дискриминацию по признаку сексуальной ориентации. В свою очередь за фотографа вступилась организация «Альянс защиты», которая выступает за соблюдение религиозных и личных свобод. В официальном заявлении организации говорится, что дискриминации как раз подверглась женщина. Защитники фотографа напоминают, что американская конституция позволяет гражданам не оказывать помощь другим, если это противоречит их убеждениям.
А, мне кажется, это дело не проще первого. Потому
элементарно,
что...
Ватсон.
Сейчас хочу сказать только одну вещь. Обрати внимание, сколько всяких гражданских организаций, и это, конечно, большой урок. Ну, а теперь слово предоставляется ровно тебе.
Значит, во-первых, решения суда нет. Судят фотографа, суд идет. Я судья.
Сейчас, одну секундочку. Так. Значит, мы задаем вопрос. Справедлив ли, я сформулирую вопрос.
Так, давай.
Несправедлив ли приговор? Приговора нет.
Так, а что?
Справедлив ли суд над фотографом? Дело в том, что, ты понимаешь, да? Кто-то написал заявление, внимание, и было принято решение об открытии дела и рассмотрении иска.
Правильно.
Это значит,
это справедливо. Да.
Нет, это законно.
Законно?
Это законно.
Да, да.
Но справедливо ли это? Девушка пришла,
да,
увидела
однополую... Да, справедливо, но все зависит от решения судьи.
Нет.
Вот какое решение он примет?
Нет.
А судит он этого фотографа или нет?
Да.
Вот если бы я был судья, у меня ответ просто... Я бы фотографа не осуждал.
Да.
Поскольку, ну, действительно, он имеет право на свои убеждения и может их отстаивать. И здесь совершенно не важно, однополая это свадьба, двуполая. Вот у него такие убеждения. Тем более, что американская конституция позволяет гражданам не оказывать помощь другим, если это противоречит их убеждениям. И параллельно я бы наказал эту компанию, которая не обеспечила съемки этой свадьбы и тем самым молодоженам сорвала свадьбу.
Означает ли это, что ты предлагаешь нарушить американскую конституцию, там, по-моему, это называется «Билль о правах» или что-то, этой несчастной фотографше, когда она устраивалась на работу, писать «не люблю однополые браки», они же не знали, что она не любит однополые браки.
Вот это вина фирмы, узнайте заранее, куда вы посылаете своего... сотрудника.
То есть, когда она должна была посылать сотрудника, она должна была спросить, ты будешь снимать однополые?
Да, должна была.
А так сказала бы, ты, знаете, это вот...
Это просчет фирмы, который привел к срыву свадьбы.
Гениально. Поэтому, значит, как бы ты ответил на вопрос, справедлив ли сам факт суда над фотографом?
Сам факт справедлив, в конце концов.
То есть, ее есть за что судить? Есть за что разбирать этот процесс?
Да, есть за что разбирать процесс, поскольку иск подан людьми, которые пострадали в результате невыполнения фирмой своих обязательств. Есть предмет.
Суд над ней, а не над фирмой.
Ну, над ней, как представителя фирмы, они к ней, на нее иск подают, не на фирму.
Давай послушаем радиослушателей, давай. И телезрителей. Да. Слушаем вас, добрый день, пожалуйста, представьтесь. Говорите. А, не получилось соединение. Следующий звонок. Слушаем вас. Добрый день, пожалуйста. Как вас зовут?
Здравствуйте. Меня Ольга зовут. Я из Москвы. Я считаю, что, конечно, совершенно оправдан суд, и претензии совершенно оправданные, потому что одно дело не оказание помощи, но здесь речь идет не о помощи, а об исполнении профессиональных обязанностей. И исполнение профессиональных обязанностей, по-моему, не предусматривает какие-то личные убеждения. Хирург, например, в больнице, он имеет право отказаться оперировать гомосексуалиста? По-моему, не может. Вот точно то же и здесь.
Очень аргументированно.
Очень некорректное.
А, по-моему, очень корректное.
Спасибо вам большое. 363-6359.
Причем мудрые...
У нас что, извините, у нас что? Фотографы дают клятву Гиппократа. Вы понимаете, что такое медицина? Ребята, с чем вы сравниваете? Остановитесь вообще. Слушаем вас, добрый день.
Как ты вспомнил клятву Гиппократа?
Да, здрасте, как вас зовут?
Георгий, Москва.
Да.
Я на стороне полностью Юрия Кабалати.
Наш человек.
Почему?
Потому что пока еще суд не состоялся.
Решение не состоялось.
Да, еще решения нету. А если суд осудит, тогда другое дело.
Угу. Если суд осудит, тогда другое дело.
Да.
Но понимаете, в чем дело? Значит, вы считаете, что, что против этой женщины можно было открыть судебный иск?
Да.
За то, что она не снимала? А как же Конституция, в которой написано?
Да, они-то судебные иски.
Американская Конституция позволяет гражданам не оказывать помощь другим, если это противоречит их убеждениям.
Да, они суд-то открывают не потому, что она по каким-то убеждениям. Она просто сорвала им мероприятие. Мы наняли фирму, а фирма не выполнила своего обещания или своих обязательств. Вот
ты
за что.
Подменяешь одно другое. Еще раз повторяю.
Ничего я не подменяю.
Они подали суд ровно на нее. Читаю почему.
Ну?
С жалобой на дискриминацию по признаку сексуальной ориентации. Юра, они обвиняют ее, а не фирму. Понимаешь? Они говорят, что эта женщина дискриминировала их по принципу сексуальной ориентации. Не подменивай одно другим.
Но тем и все-таки я считаю, что они обвиняют фирму. Фирму. Она могла найти, в конце концов, фотографа той же ориентации.
Наоборот, их оскорбила. Она пришла, они говорят, будешь нас фотографировать? Она говорит, нет, там вы кто, геи, лесбиянки, неизвестно. Они говорят, ах, вот так?
Да. Да. Нет. Судить надо фирму.
Судить надо фирму, но судят ее.
Неправильно.
Об этом я и говорю. Вот. Значит, ты говоришь, что несправедлив суд над фотографом.
Нет, я считаю, что здесь ошибка в тексте. Судят фирму.
Ошибка в тексте, да. Слушаем вас, добрый день.
Добрый день.
Добрый день. Чуть.
Это с Ростова-на-Дону.
Да.
Пригород Ростова. Оксай, чистая вода в переводе. Там неправ Кабаладзе.
Неправ?
Конечно, неправ.
Больше не звоните никогда.
Нет, нет. Неправ, на нее не должны были на фирму.
На фирму, я и говорю.
Как на фирму, но поначалу-то вы говорили совсем другое.
Это не я говорил, это вот решение такое.
Нет, нет,
а нет?
Не имели права заводить на нее.
Так я прав или не прав?
Нет, ну поначалу-то вы...
Боже, тогда все, не надо звонить.
Нет, поначалу-то вы вроде...
Мы принимаем звонки только тех, кто со мной согласен.
А уж конечно, уж конечно. Следующий телефонный звонок. Слушаем вас. Добрый день.
Алло, здравствуйте.
Здрасте.
А у меня вот немножко другое мнение. А вот, допустим, если бы эта пара проводила в воздухе или под водой свадебную церемонию, почему они в контракте не указали, вот когда заказ сделали, что вот именно такая пара будет? Вам мое мнение не нравится?
Нет, нравится или не нравится, просто понимаете, это... Ну, как бы, поскольку они по умолчанию проводили свою свадьбу на суше...
Не под водой.
Вот понимаете, как вам сказать? Вот они пригласили... Послушайте меня. Они, для нас это может быть немножко дико, но в других странах диких, там это нормально. Значит, просто это, ну, вот какая-то однополая... Да, кто там, геи, лесбиянки, неизвестно. Но поскольку, как вы верно заметили, они это делали не в воздухе, не под землей, и не в шахте, и не до самого...
А мы, кстати, этого не знаем.
Да, то они просто сказали, что нас надо прийти сфотографировать. Мы продолжим вас расспрашивать сразу после очень короткой паузы.
Кейс. Кейс.
Кейс о конфликте между законностью и справедливостью, великий, умнейший Кабаладзе.
Да.
Ты вот в паузе сказал потрясающие вещи про это дело. Можешь повторить?
Да, я говорю, вот, казалось бы, простенькое дело такое, да, вот фотограф пришел на свадьбу, а на самом деле ведь настолько оно запутанное, настолько решение... Мы же не знаем решения судьи. Представляешь, насколько оно зависит от его взглядов, как он относится вообще к проблеме однополой любви, как адвокаты, какие аргументы приведут. То есть вот здесь вот столько вопросов, а что все-таки судья решит?
Меня другое поражает. Ну, за фотографа вступилась организация «Альянс защиты»,
да,
которая выступает за соблюдение религиозных и личных свобод.
Это тоже
оказывается,
очень
в американской конституции право не оказывать помощь другим, если это противоречит их убеждениям.
Да. Да, и это в том числе. То есть вот маленькое такое простенькое, казалось бы, дело, а насколько оно деликатное и сложное.
Вот я все время говорю, мы сейчас продолжим, но ты знаешь, действительно, вот эти все, вот там Гусман, Венедиктов, да, да, Демарский, это... они плоские люди, с да, ними о жизни не поговоришь, с нет, тобой поговоришь.
Да, это правда.
Вот я тебе хочу сказать, с каким наслаждением мне это посоветовал Венедиктов. Я не знал об этом сериале, но сейчас я его пишу, он идет поздно ночью по РТР.
Это что за сериал?
Это сериал, я считаю, за который надо Ленинскую премию дать его продюсеру Дику Волфу, который называется «Закон и порядок». Знаешь этот сериал?
Нет.
Значит, знаешь, в чем его трюк этого сериала?
Да, это интересно.
Значит, там проще не бывает. Снят он в этой обычной американской манере, все очень быстро. Как у Чейза, знаешь, вот такая манера. То есть написано, например, 9 часов утра, контора такая-то. Люди, там никаких оценок, ничего, просто люди говорят. Значит, там что происходит? Преступление. Тут же появляется адвокат потерпевшего. Здесь же появляется там следователь, который ведет. А вот дальше самое интересное. Дальше они идут получать ордера. И показан подробный механизм, как они им дают этот ордер или
не дают.
Дальше. Важнейшая история. Кидать его в тюрягу, и начинаются разговоры. Она сидит, курит. Прокурор. Он говорит, один говорит, он опасен для этого самого. Она говорит, не вижу оснований. Тот говорит, нет, он опасен, потому что и так далее. Да? Потом суд, потом отставить.
Там процедура, что ли, рассматривается?
Это рассказывается процедура. Шаг за шагом. Как? Либо ты попадешь в тюрьму. Кстати, там несколько случаев рассказано, когда побеждает несправедливость. Когда, ну, типа,
но
вот
это
же
подлинная
Симпсон...
история или это...
Нет, все, ну, там, конечно, написано, что все выдумано и так далее. Но перед тобой лаборатория принятия решений. Понимаешь? Лаборатория. Это не детективный сериал. Ну, там понятно. Вообще... Там сразу как бы понятно...
Вообще самые лучшие фильмы о судебной системе, о
да,
тюрьмах,
ты помнишь,
они делают американцы.
Нет, ну, тюрьмы,
да,
это, ой, ну, и тюрьмы, не надо, то... этот «Побег из Шоушенка», это ты уже... Ты
ну,
хуже
это
Гусмана.
Нет, нет, ладно, нет, там есть другие. А по,
хорошо, побег... послушай меня.
Ты вернемся... знаешь, что надо сделать, что? Матвей? Надо отследить, чем закончится суд. Вот какое решение будет принято. И тогда вернуться к рассмотрению этого кейса.
Ну, пока... Уважаемые радиослушатели и телезрители, мы можем говорить только о том, что мы знаем. Смотрите, что они подали иск против конкретно этого фотографа, этой женщины, которая, они сказали, что это противоречит ее религиозным убеждениям. Простите, а она сказала, что это противоречит ее религиозным убеждениям. Дальше, молодожены сказали, что она дискриминировала их по принципу сексуальной ориентации, а в Конституции, что мне вообще казалось, так сказать, прецедентным, да, так сказать, если в Конституции написано, то и нечего говорить. В Конституции написано, гражданам позволяется не оказывать помощь другим, если противоречит их убеждениям. Начинаем голосование. Внимание! Смотрите. Значит, слушайте внимательно вопрос, он очень важен. Справедливо ли то, что начали судебное, так сказать, судебный процесс над фотографом? Вот справедливо ли это? Если это справедливо, вы считаете, что есть чем, в чем разбираться, то наберите, пожалуйста, 660-01-13. Если вы считаете, что это несправедливо, 660-01-14. Мы подробно вам рассказали все обстоятельства.
Голосование пошло.
Итак, справедливо ли то, что начали суд над этой фотографшей? Над этой женщиной-фотографом. Если да, 660-01-13, если нет, 660-01-14.
Да.
Пару телефонных звонков. Ты считаешь да?
Ну да,
давай
потому
послушаем.
Что
слушаем вас,
есть
день.
Жалобы в суд.
Говорите.
Здравствуйте.
Да.
Петр Оренбург. Угу. Я считаю справедливо. Почему? Потому что... В цивилизованном, так сказать, обществе, в правовом государстве каждый может обратиться, если считает, что затронут его честь.
Абсолютно точно.
Другое дело, что суд обязан принять, другое дело, какое он там примет решение.
Да.
Это
ясно.
Второй вопрос. Ну и правильно вы говорили, что вообще-то претензии, если какие материальные у них там есть, или что-то вообще-то к фирме, раз она в фирме работает. Ну, это их право выбора.
Им, по-моему, другое, понимаете, им не материальное надо, они просто, конечно. Вот эти люди, ну, там, вся, там, геи, лесбиянки, вы понимаете, для них, так сказать, отстаивающих вот это свое право, для них оскорбительно то, что кто-то не признает это и так далее. Поэтому, я думаю, дело тут не в деньгах, а в серьезных других вещах. Слушаем вас. Добрый день. Пожалуйста, представьтесь. Говорите. А я уже вас включил. Удивительно. Включил, и ничего не идет. Давай следующий звонок послушаем. Слушаем вас. Добрый день. Алло. Не хотят, не знают, нет позиции. Давайте людей с позицией. Слушаем вас. Добрый день.
Алло.
Да, пожалуйста, громче.
Здравствуйте.
Здрасте.
У меня совершенно другой вопрос. Этот. Мне 71.
Я понимаю, у вас другой вопрос, но это другая передача. Простите. Слушаем вас. Добрый день. Говорите, пожалуйста. Да.
Добрый день, Михаил из Флориды.
Да, Михаил.
Дело в том, что по американским законам вы можете подать на крокодила, на кошку и на кого вы хотите.
Так.
И суд это примет, чтобы вы уплатили за судебный процесс. Чем это кончится, неизвестно. Но по закону она имеет право отказаться от исполнения своих обязанностей. Спасибо.
Подождите, Михаил, слышите меня?
Слышу, слышу.
Да, подождите, раз уж Михаил из Флориды, где тепло и где те же крокодилы,
да,
и вообще нам с Кабаладзе слышать звонок из империи зла.
Да, из Флориды.
Из Флориды, где...
Это рядом, между прочим, с Нью-Мексико.
Вы только подплывите, если можно, к краю своего бассейна, чтобы не утонули случайно. Будьте аккуратны.
Постараюсь, постараюсь.
Да, и вот этот Lexus чуть левее поставьте, и чековую книжку и сигару отложите в сторону, чтобы поговорить с нами, ладно?
Да.
Да. Хорошо, скажите мне, пожалуйста, а как вам кажется, зная вот американскую юриспруденцию, какое будет определение суда?
Определение суда будет обвинять, перейдут на обвинение фирмы. Больше ничего не будет.
Ну, а все-таки иск вот этих молодоженов удовлетворят, как бы, будет какая-то мораль?
Если признают, что виновата фирма, а могут не признать. Здесь очень тяжело разбираться в таких случаях, очень.
А скажите, хорошо, тогда один, Михаил, один очень важный вопрос, вот, который я Кабаладзе задавал чуть ранее.
Да.
Вот смотрите, ведь эта же девушка, ведь руководитель фирмы, он же не мог ее спрашивать, откуда он знал, что она, например, не любит однополые браки. Понимаете?
Да.
Это получается, что... вот что бы было в Америке, если бы, ну, там, например, этот руководитель фирмы начал ее спрашивать, там, ты любишь однополые браки, будешь их снимать? Ему же, наверное, в голову это не приходило.
Мало ли что не приходило в голову. А она имеет свои убеждения, которые признаны Конституцией, и ничего ей не сделают.
Да,
вот так вот.
У вас страна бесправия. Прав, да. Миша Леонтьев, прав Пушков, прав Шевченко. Конечно, вам нужно... Вы вот сейчас, когда будете опять плавать в бассейне, будьте очень... Все-таки плавайте с чувством, знаете, чего, с каким он чувством? С чувством неудовлетворения.
Отвращения.
Понимаете? И Флорида с ее вечными дождями, там, по-моему... 364 дня в году,
да,
тьма.
Да, мороз.
Мороз ужасно, там, по-моему, минут...
Слякоть
какая-то, да?
Ужасно.
Да, слякоть там.
Помнишь, ну, не тяни, надо пора голосовать, чтобы признать еще раз свое поражение.
А дело в том, что уже голосование-то подошло к концу.
Так.
И я хочу тебе сказать, что результат у нас такой. Справедлив ли суд над фотографом? Только 45,5%. Несправедлив 54,5%.
Еще раз прочитай внимательно.
Справедлив ли суд над фотографом?
Так.
45,5%. Да, справедлив. Уже убрали.
Так.
Вот, ну, смотри, ладно, они верю, дали по моей просьбе. Смотри результат. 45,5%. 54, спасибо, Артивиай. 54,5% сказали, что несправедливо. Ну, что скажешь?
Я скажу, что, наверное, мы вопрос как-то некорректно поставили. Я думаю, что, в общем-то, все понимают, что сам суд-то иск справедлив. Просто подмена фирмы фотографом вот и сбивает.
Хорошо. Внимание, сразу переходим к третьему делу. Третье дело называется «Теннис». Внимание на экран. Поехали.
Организаторы открытого чемпионата Франции по теннису, знаменитого Ролан Гароса, требуют запретить принимать ставки на исход матчей турнира. Организаторы перепуганы последними скандалами, связанными с договорными играми. В прошлом году многие теннисисты признали, что им предлагали деньги за поражение, а некоторых даже дисквалифицировали, уличив в закулисных играх. И во Франции посчитали, что подобные скандалы могут погубить репутацию турнира и решили бороться с самим принципом заключения пари. Организаторы Ролан Гароса подали иски в европейские суды с просьбой запретить принимать ставки на исходы матчей их турнира. Под угрозой спортивная этика, заявили во Французской Федерации Тенниса. Это так же важно, как борьба с допингом. Букмекеры, в свою очередь, считают требования необоснованными и считают, что проблема в нечестных спортсменах, а не в букмекерских конторах.
Значит, смотрите, мы задаем простой вопрос. Это как, ну, кто-то скажет, выплескивание с водой ребенка и так далее, да? Справедлив ли будет запрет принимать ставки? Вот, поскольку это дело рассматривается, да, справедлив ли будет запрет принимать ставки из-за того, что отдельных там покупают и так далее? Сейчас мы сделаем иначе. Мы сначала слушаем мнение наших радиослушателей и телезрителей. 363-6-3-6-5-9. И после этого ты уже говоришь то, что ты думаешь. Звоните нам, слушаем вас, добрый день.
Здравствуйте, добрый вечер, снова Александр из Саратова. Я коротко скажу, если можно.
Да.
Вот, считаю позицию второй стороны правильной, то, что спортсмены сами виноваты в этом плане, а не те люди, которые там сделают ставки на тотализаторе. Я просто сам ставлю на тотализаторе, на футбольном, правда. И если там «Зенит» Ростов сыграл 0-0, я это угадал, мне все равно, договорились они или не договорились, я-то не знаю об этом. А вот тотализаторы, они имеют инсайдерскую информацию о том, что матч там проплаченный, заранее знают, и тогда они либо не принимают ставки.
Подождите, либо... так вы за то, чтобы запретить или нет?
Нет, я понял.
Нет, все, я понял.
Виноваты спортсмены.
Виноваты спортсмены. Сейчас делаем короткую паузу, продолжаем принимать звонки.
Дорогие радиослушатели, «Эхо Москвы» в субботу предлагает свое фирменное блюдо – плавленый сырок с орехами.
Основные ингредиенты – Виктор Шендерович с плавленным сырком
и Антон Орех с табелью о рангах, приправленные ароматнейшими радиодеталями.
Итак, орехи в табеле о рангах и сырки с радиодеталями и прочие казинаки.
Орешки – точите зубы, наслаждайтесь вкусом в субботу после 21 часа.
На воскресном родительском собрании мы поговорим о новых российских пионерах и узнаем, кто за и кто против. А вызываются председатель комиссии по науке и образованию Мосгордумы Евгений Бунимович, сопредседатель-координатор Всероссийского педагогического собрания Валентина Иванова и учитель латинского языка гимназии номер 1567 Мария Филипенко. Родительское собрание в воскресенье, явка обязательно после 11 утра.
В это воскресенье, 10 февраля, в программе «Книжное казино» будет представлена новая книга Юрия Корякина «Перемена убеждений». И у нас в студии кандидат исторических наук, переводчик Ирина Зорина Корякина и уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Владимир Лукин. Программа «Книжное казино» в воскресенье после полудня.
Джорджу Вашингтону, настоящему американскому герою, будет посвящена воскресная программа «Все так». Гость программы – историк Наталья Басовская. «Все так» в воскресенье после 13.
Не лезь в бутылку. «Эхо Москвы» по выходным.
«Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Кейс». «Кейс».
Соведущий Юрий Кабаладзе. Справедлив ли будет запрет принимать ставки? Слушаем следующий звонок. Говорите.
Алло.
Да.
Алло.
Угу.
Да, да. Добрый вечер.
Здрасте.
Скажите, я в эфире?
Да.
Еще раз. Вы знаете, вот у вас все время по всем вопросам выступали мужчины, звонили мужчины. Я хочу хочу, чтобы вы мне дали слово. Я женщина, пожалуй, первая.
Ну, вообще, вы уже в эфире, так что говорите.
А я и говорю. Я хочу по-первому сказать, коротко.
Не-не-не, только по-третьему.
Я короткая, я женщина.
Только по-третьему.
Звонили одни мужчины.
Еще раз, скажите по-третьему.
По-третьему я не слышала.
Женщина.
Женщина, больше не даю.
Слушаем вас, добрый день.
А, Игорь Шуйков, Москва. Но да. Я считаю, что должна быть другая система, модернизированная, вот этих всех ставок. Скрытая, то есть специально подпольная.
Мой золотой, я вас умоляю, не мучайте. Я и так дистоник, я плохо себя чувствую в эту погоду. Справедливо ли будет решение запрета принимать ставки?
Нет, несправедливо. Но их нужно модернизировать систему.
Это, она, пожалуйста, пытается в спортивную передачу. Мы в этом не разбираемся.
Понятно, спасибо.
Кабаладзе разбирается только во внешней разведке.
Скажи, что такое дистоник? Почему ты кидаешься всякими словами, которые мы здесь в студии не понимаем?
Значит, объясняю тебе. Это дистоник — это такой человек, который реагирует на две вещи. На изменение погоды и на твое присутствие в эфире.
А, в этом. Ну, тогда...
Причем второе страшнее. Понятно. Понимаешь, поэтому все.
То есть она у тебя повышается или понижается?
Все повышается, а то, что нужно, понижается. Да, слушаем вас. Добрый день.
Здравствуйте, Михаил.
Да.
Считаю, что справедливо, потому что поскольку спорт профессиональный, то есть люди фактически играют за большие деньги. То есть он может благополучно прекратиться.
Ну так он возьмет и еще что-то придумает.
Да, спасибо.
Свинья всегда грязь найдет.
А, ну, не надо. Да. Самокритичность в данном случае, Юра, здесь, так сказать. Скажи мне, пожалуйста, твое мнение.
Нет.
Что нет?
Ну, несправедливо.
Несправедливо. Объясни, почему.
Да потому что спортсмены виноваты, а не букмекеры. Если спортсмен нечистоплотен, и он всегда найдет возможность заработать деньги. Так, ну, закроют букмекерские конторы и придумают что-нибудь еще. Я думаю, что это Ролан Гаррос как-то погорячился, выступает. Вот звонил нам Слава, а Слава хочет делать ставки. Его право, существуют букмекерские конторы. Почему он должен страдать из-за нечестности спортсменов?
Вот так, да?
Да.
Давай, может быть, кто-то тебе возразит, потом
говорит голосование. Вряд ли кто-то возразит. Вот эта женщина, ты не дал ей говорить, она бы меня
поддержала. Она возразила. Слушаем вас, добрый день.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Ольга, Москва.
Угу.
Вы знаете, я считаю, что это абсолютно несправедливо.
Ну, правда.
Прежде всего, потому что вот есть, например, такая индустрия скачек, которая завязана с тотализатором изначально. И там есть колоссальная служба безопасности, которая все эти случаи отслеживает. Это одна из лучших служб безопасности в мире.
Это именно в Москве?
Нет, в английский жокейский клуб.
А, английском, понятно.
Да.
Да. Да-да-да.
Давайте проголосуем. Итак, внимание. Как вы считаете, будет ли справедлив запрет принимать ставки? Если запрет этот будет справедлив, то наберите номер 660-0113. Если он будет несправедлив, наберите номер 660-0114.
Голосование пошло.
Еще раз повторяю вопрос. Будет ли справедлив запрет, потому что дело только рассматривается. Если будет справедлив запрет принимать ставки, это правильно, это справедливо, если такое решение будет принято, тогда наберите 660-0113. Если это будет несправедливо, 660-0114. Голосование идет, давайте еще пару звонков. Ты готов?
Я готов.
Слушаем вас.
Добрый вечер, я бы хотел высказать мнение. Алло?
Да, говорите.
Я бы хотел сказать, что запрет, конечно, несправедлив. А, ничего, потом Самара. Вот.
Несправедлив.
Несправедлив, да?
Несправедлив, да, это 100%. Вот. И дело в том, что как бы здесь начинается ограничение не с тех людей. То есть спортсмены имеют свою волю, имеют свое мнение, или они все такие дурачки, что не могут, то есть поддаются на любые там соблазны. У них так большие призовые фонды.
Я вас понял. Давайте
вообще,
еще звонки.
Сейчас странно,
одну секунду,
да.
Одну секунду, еще один звонок, потом поговорим. Слушаем вас, добрый день. Говорите. Я нажал, честно. Следующий звонок. Слушаем вас, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здрасте.
Лариса.
Да.
Я считаю, что запрет будет несправедлив, потому что соблазн всегда какой-либо найдется. Если изобретят легальный тотализатор, кто-нибудь устроит нелегальный.
Ну, правда,
и если спортсмен не стоик и не титан, то он обязательно соблазнится. Ну, так что
просто спортивно надо быть более стойким.
Устами женщины глаголит истина.
Понятно. Хорошо. Что ты хотел сказать?
Я хотел сказать, что странно, что именно, видишь, во Франции Ролан Гаррос, кто выступает с такой инициативой. Это бы у нас выступили. Еще бы я подумал, что да, вот, но там, на Западе, свобода, ну как же... Меня это очень удивляет, что во Франции выступает
имя,
такой...
Имя, понимаешь, вот они, вот я обратил внимание, здесь написано, организаторы, сейчас тебе скажу...
Ну да, исходя здесь, из... могут
во
погубить
Франции
репутацию турнира.
Посчитали, что подобные скандалы могут погубить репутацию турнира. Ведь ты понимаешь, это ужасная история, когда говорятся, ну мы знаем, ну мы знаем, ну мы ж понимаем, как это делается, понимаешь?
Ну, наверное...
Скачки... Это совсем другая история. По-моему, они вообще, как верно она сказала, они завязаны навсегда, да, так сказать. Это, ну как все, скачки и без ставок.
Ну, значит, Ролан Гаросе нельзя ставки делать. А я вот они знаю. Переедут в Австралию, большой шлем так, или открытый там US Open, там можно. Странная, странная все-таки вот эта позиция Ролан Гароса, что давайте вот мы такие чистенькие будем, а там уж как они будут спортсмены брать или не брать в других странах, нам наплевать.
Под угрозой спортивная этика.
Ну, тогда они должны были сказать, давайте мы вообще эти ставки, тотализаторы эти, закроем по всему миру. Вот там, где проходят турниры большого шлема.
Нет, они попросили именно... только на Ролан-Гаррос.
Ну вот это вот мне и кажется, что это странно.
Да?
Да.
Давай еще один звонок, давай. И после этого объявляем результаты. Слушаем вас, добрый день.
Добрый вечер, Матвей Юрьевич.
Пожалуйста.
Это Сергей.
Да.
Я считаю, что это абсолютно несправедливо, потому что по всему миру существует масса всевозможных, и наряду и с подпольными, и легальные тотализаторы во многих видах спорта. И вот если такой форум, как Ролан Гаррос, закроет, скажем, тотализатор легальный, ну это будет прецедентом. В следующий раз, ну и другие так же самое захотят. А это...
Я вас понял, спасибо. Так, результаты голосования. За то, чтобы, что этот запрет будет справедлив, только 35%. То, что он несправедлив будет, если он будет, 69,5%. По сути, вся программа. Скажи, вот почему она такая интересная? Вот что мы в ней рассматриваем?
Потому что все, особенно вот этот второй кейс вот с этим, со свадьбой, да, и с фотографом. Казалось бы, он самый простенький, да, здесь нет такого накала страстей, как, допустим, в первом с этим мясником, или вот теннис, я понимаю, нечистоплотные спортсмены, а смотри, сколько там переплетено всяких интересов, какое воздействие идет на судью, который тоже имеет свою точку зрения, да, там, любит он однополую любовь, не любит.
А ты знаешь, очень многие говорят, что у нас такое нельзя, и вообще это очень сложно, и это абсурд.
Да как это абсурд? Я думаю, что если брать и наши кейсы, мы, может быть, правильно делаем, что не берем. Здесь бы на нас как бы шло еще давление, да, иного рода. Здесь мы вроде абстрагируемся и более честно обсуждаем. Но вообще я с тобой согласен, что потрясающе интересная передача с точки зрения вот необычные сюжеты мы обсуждаем. Да, вот неоднозначно.
Спасибо тебе большое. Хочу сказать, что в связи с тем, что Кабаладзе уезжает в длительную командировку на всю оставшуюся свою жизнь, то у нас будет Гусман, Венедиктов, Дымарски. Дорогие друзья, это была программа «Кейс».
Прощайте, дорогие друзья.
Да, замечательнейшим Кабаладзе вел программу Матвей Ганапольский. Спасибо вам. До встречи.